будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это радиостанция «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Проект «Что будет?». И в студии Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И главный редактор радио «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Вы привыкли слышать тут Сашу Яковлева. Сегодня я вместо Саши Яковлева. Владимир Николаевич, ну вот последнюю неделю общество тряслось, билось в истерике из-за ситуации вокруг выставки, где якобы демонстрировались разные непристойные картинки с изображением голых девочек-подростков. И вот как-то очень странно эта история заканчивается. Руководитель тех ребят, которые пришли, блокировали выставку, Антон Цветков, руководитель организации «Офицеры России», говорит, что его ввела в заблуждение блогер Елена Миронова. Лена Мира ее зовут в соцсетях. Госпожа Кузнецова сняла свою запись, детский омбудсмен Анна Кузнецова сняла свою запись в Фейсбуке, где она осуждала эту выставку. И не пришла на пресс-конференцию в одно из изданий, посвященное этому делу. Выставка продолжает оставаться тем временем закрытой. Никто не понял, что это было. Никто не понял. Вот как так? Вот у нас, вот, Владимир Николаевич, у нас, наверное, вот выставки стали какими-то такими супершоу такими. Вот давайте что-нибудь такое замутим, и на выставку Серова повалят люди, там, которые вообще не знали про этого Серова ничего. Вот, я боюсь, что галереи стали более таким стрёмным местом, чем какие-нибудь ночные клубы у нас.
Ну да, так... Попробуем. Мы сегодня два главных редактора, да?
Да.
Главный радио,
главный...
Ну,
вы главней.
Да, ну, неважно. Мы... К чему я клоню, что мы два главных редактора? Мы постоянно, значит, как раньше это называлось, держим руку на пульсе, да?
Ага.
Пытаемся, ну, по должности нам положено угадать, от чего сегодня, завтра возбудится общественность. Угадать этот нерв, это настроение общественности, наших слушателей, там, наших читателей в «Комсомольской правде». И угадав это, раз, значит, мы...
Вуаля, вот тут вуаля, и мы.
А тут и мы с экспертами, значит, сами что-то скажем, экспертов подгоним, журналисты, потом отклики, и тоже, чего уж там, значит, лицемерить, тоже снимаем свой урожай.
Ну да, машина такая
машина,
у нас. Машина.
Медийная машина. И вот очень интересно, к интересным каким-то, ну, на мой взгляд, к интересным выводам приходишь, наблюдая, как все идет. Вот обязательно каждые там несколько дней должен возникать мощный повод поругаться,
да,
обществу. Именно,
да,
поругаться. Я прав, нет, это я прав, а ты не прав. И вот обязательно... Есть уже у всей этой схемы обязательно какой-то такой механизм или, я не знаю, алгоритм, значит, или признаки более просто, вокруг чего возникает регулярная ругань. У этого сюжета обязательно должны быть несколько составляющих, чтобы ругань началась. Первое. В этом сюжете должны участвовать православные.
Ну, обязательно.
Вот
обязательно.
Мы, значит,
но не всякие православные.
Ну, вот. Православные опять, да, мы в кавычках, а назовем этих
профессиональные православные.
Актеров, да. Вот, чтобы сюжет выстрелил, там обязательно должно быть заявление кого-то из православных. Это может быть патриарх, это может быть спикер патриарха, это может быть просто озабоченная какая-то группа.
Ну, просто хоругвеносцы.
Хоругвеносцы,
такие нормальные,
там,
да,
есть у нас протоиерей, там, значит, Дмитрий Смирнов, значит, который тоже мимо себя не пропустит никакой крамолы. Дальше обязательно в этой истории, чтобы она сработала, на православном, славных на одних не сработает. Дальше должно обязательно быть что-нибудь такое по разделу «свободу ущемляют». Угу. Именно свободу. Зачастую эта свобода, собственно, самовыразится, она где-то в районе гениталий у нас. То у нас художника Павленского обидели, то группу «Война», то «Пусси Райот», да? Значит, она должна быть как-то противоречить канонам христианства. И обязательно должен появиться персонаж, которого мы раньше называли белоленточником, одно время называли, вообще когда-то его называли властителем дум, сейчас их называют прогрессивной или некоторой прогрессивной общественностью, еще их можно назвать уникальный журналистский коллектив уже.
Если их много.
Да, если их много.
То есть, вот на одной стороне
УЖК. Да,
УЖК, да. Тут хоругвеносцы, и тут УЖК.
Да. И вот когда все они собрались, значит, пазл выстроился. И вот если мы сейчас пройдемся вот так по недалекому, так сказать, нашему прошлому, то обязательно вот этих событий много. И можно даже прогнозировать, что примерно, вот прямо с вами сидим и говорим, так, сегодня 28 сентября, значит, сейчас они пожуют все вот эти актеры, вот этот сюжет, в котором действительно большое количество общества все это читает с интересом в социальных сетях. Ну, большое количество – это действительно миллионы людей читают в социальных сетях, смотрят по телевизору, читают в газетах, и у нас она в топе стоит тем. Потом все это забудут напрочь, и через 10 дней примерно, к бабке не ходи, 8 октября мы обязательно получим еще что-то, где будут, может быть, хоругвеносец будет не в главной роли, а где-то на окраине сцены. Это, но обязательно набор должен быть вот именно такой. Значит, что в данном случае? Поэтому это вот уже такая история, которая стали постоянно повторяться. Что в данном случае? Вот мы, значит, узнали этот сюжет, вывесили фотографии, потом пришли озабоченные, значит, общественники, они же хоругвеносцы, разоблачили. Потом идет вторая волна наезд на хоругвеносцев и на православных, что они неправильно все поняли. Это обязательно.
Но они опять все зажали, все зажали. Пришли, зажали, затоптали.
Все зажали, да. Потом, значит, да, и в итоге они превращаются из обвинителей, превращаются в обвиняемых, действие второе. В третьем действии выясняется, что все хороши, это обязательно. Что в данном случае? В данном случае мы переживаем третье действие уже под названием «Все хороши».
Аннигиляция. Просто аннигиляция ситуации. Они обнулилась, все.
Они не исчезли никуда. Они, как актеры театра Карабаса-Барабаса, отошли, повисли на каких-то крючках своих и ждут следующего. Значит, что мы сейчас наблюдаем? Итак, первое. Развесили порнографические картинки. Второе действие. Выясняется, что порнографические картинки не развешивались, а те вокруг Лены Миро, провокаторша, значит, в данном случае начала шуметь, их на этой выставке не было. Дальше прогрессивная общественность вынесла свой приговор, что это все есть борьба со свободой, что это все реакционеры, и что это все безобразие для цивилизованного общества средневековья. В конце, значит, появляется, ну, для меня, в моем восприятии, в конце появляется бог из машины, как согласно канонам древней греческой трагедии, в его роли выступал Виноградов Михаил, психиатр, очень уважаемый человек, который говорит: ребята, не-не-не-не, говорит, все-таки ничего хорошего не было на выставке. Ежели кто-то усиленно снимает фотографии полуобнаженных или обнаженных детишек и их развивает, любуется, это дело нечисто. А все ваши крики, что у каждого из нас, и у тебя, Женя, и у меня есть детское фото, где я, значит, и ты, я извиняюсь, без трусов в 4 годика, но это несколько другая история. Вот, мне кажется, Михаил Виноградов расставил все точки над «и», плюс еще залакировали это тем, что этот мастер искусства оказался... Каких-то грехов на нем нет, включая сожительство с 13-летней, преследование уголовное и так далее. Ну и вот на этом завершаем пока. Третье действие завершено.
Ну давайте через небольшой перерыв вернемся, снова поговорим об этом.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Thank you.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Продолжаем программу «Что будет?». Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». С нами Евгений Арсюхин, редактор радиостанции «Комсомольская правда». И нам с Вадимом Николаевичем здесь, конечно, хорошо, но я хочу вас пригласить к нашему разговору. Звоните 8 800 200 ровно 9702 или используйте проверенный WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Не обращайте внимания на что, о чем мы говорим, спрашивайте Владимира Николаевича, о чем хотите. А говорили мы в предыдущем сюжете о перипетиях вокруг выставки. Вот, Владимир Николаевич, мне в том, как вот вы рассказали, как вот эта технология выглядит, вот самое вот интересное показалось. Почему, на ваш взгляд, общество все время должно оставаться вздрюченным? Действительно, не бывает моментов, когда общество спокойное. Вот где-то 3-4-5 дней длится скандал, и пауза максимум день, максимум. Вот. И опять какой-то большой скандал. Причем вот вы правильно сказали, хоругвеносы должны быть, либеральная общественность, там еще должны быть дети, очень желательно инвалиды, очень желательно, ну, вообще вот униженные, оскорбленные, которых делают еще более униженными, еще более оскорбленными, естественно, там всех хоругвеносы топчут своими сапогами, либералы защищают. Вот, вот это должно повторяться как в каком-то дурном сне. Почему надо все время общество держать в навздрючке в такой?
Ну, и еще один элемент, ты не назвал, это обязательно должно быть передергивание фактуры, такое свирепое, вот как у картежников. Вот вспоминая нашумевшую историю с этой выставкой, как только начинают разбираться, выясняется, тех таких оголтелых картиночек, значит, забористых самых, которые Лена Миро выложила, на выставке не было, да, отчего пошла еще одна гипотеза, что в данном случае речь шла о там, зарабатывании пиар-очков каких-то,
ну,
этой,
да,
галереи.
Ну да, что выставка
далее
сама это все организовала.
Да, чуть ли не сама организовала. Ну, в общем, все гораздо на фантазирование. Вот. От чего-то, мне кажется, от того, что существует в основе всего вот этого действительно регулярного обсуждения, значит, вот этих тем и попаданий, не просто обсуждают, вот, ну, мы с вами сидим, обсуждаем, нет, они действительно привлекают огромный общественный интерес, да, миллионы-миллионы людей именно на них там кликают, тыкают пальцем, смотрят, тратят свое время. Первое, у нас есть в России очень интересная прослойка, которая, возможно, так ярко не сильно представлена в других странах. Это то, что мы называем интеллигенцией.
О, я угадал, да. Интеллигенция.
Это,
но никто не знает, что это такое.
Никто не знает, что это такое. Многие так могут, конечно, сформулировать, но чуть-чуть, но все так спорно, да, любая формулировка. Но эта прослойка чрезвычайно активна, потому что она по нескольким причинам, потому что она обижена. В историческом плане 20 лет назад свершилось ужасное для интеллигенции. Всего-то немножко в историческом плане. 25 лет назад, 20-25 лет назад, ну, 25 лет назад началось крушение. У нас было огромное количество людей, ну, можно по-разному к ним относиться. Часть из них была паразитами на теле общества, часть делали что-то полезное, но их было очень много в нашей стране, тех, кто относился к интеллигенции. В 91-м году, как вот ты сказал, все это волшебным образом, я не говорю, плохо это или хорошо, но это аннигилировалось.
Аннигилировалось.
Я имею в виду, это источник их доходов. Закрылось гигантское количество институтов.
Ну, журнал «Коммунист» закрылся, например.
Журналы, издательства, институты, и они все оказались на пенсии, в непонятных местах, там, продавцами и так далее. Вот, но эта часть общества никуда не исчезла. Она действительно образована, она действительно мыслящая, она действительно критически настроена всегда, но она всегда сидела на зарплате. И вот гигантское количество этих людей оказалось вне общественного признания, их очень много. Вот они стали, значит, постоянно продуцировать так называемую диванную партию. Да?
Они скажут, что они продуцируют смыслы. Они с вами поспорят, мы продуцируем смыслы. Еще они скажут, что они совесть.
Ты очень деликатно сказал, что они со мной поспорят. Они со мной спорить не будут. Они обычно выражаются, сейчас они тоже одичали за эти 20 лет, они обычно выражаются, ну, они как это сословие, да?
Да.
Они обычно выражаются очень интересно, и говорят, эта тварь опять, значит, что-то там сказала. Вот, это более такая агрессивная. Публика эта за 20 лет стала очень агрессивной. Вот, этот феномен существует именно в России. Во-первых, такого мощного слоя в национальных республиках, если он и был, ну, не такой мощный был слой, они, как правило, все уехали тоже сюда, в тот период, когда, значит, все так более-менее подвижные мобильные слои населения, национального в том числе, значит, переезжали в Россию, чуя, что все-таки надо за Россию держаться, что бы они там ни говорили, они все в России. Вот. И вот эта публика, она генерирует еще и потому, что ее не устраивает, безусловно, сегодняшнее состояние нашей политической системы. Они себя в ней не видят. И вот они построили за эти 25 лет такое очень фантастическое видение такой вселенной России. Не вселенная, а Россия, вселенная у них в голове. Вот. И как раз достаточно, как ни странно, такая связанная между собой страта такая, которая постоянно и в обозримые 5-6 лет нам будет каждые 10 дней подкидывать вот этот стройный сюжет. В нем будет обязательный элемент передергивания и все, что я назвал. Вот так оно и будет.
А вот давайте послушаем, что Олег нам хочет сказать по телефону. Олег, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, вот эта политика, которая сейчас идет, власть современная наша, 25 лет, она только направлена на разобщение общества. Как бы государство уходит из экономики, из политики, духовных ценностей нет. Если есть духовные, значит, надо сталкивать патриарха и с верующими, с атеистами и прочими. Извините, когда патриарх поздравляет и чубайсов, там этих, и министра обороны, орденами награждает, что должно делать общество?
Ну, хорошо, ну, Олег, государство, вы считаете, государство виновато? Оно там не обеспечило вам моральных ценностей, еще что-то не обеспечило, да? Или как, Олег, правильно я вас понял?
Для чего нужно государство? Вы помните у Клаузевица, как было? Когда единый народ, власть и армия, она непобедима, эта страна. Ага. А у нас что? У нас раздрай везде. Во всех слоях общества. В любом, где вы не возьмите. Пенсионеры, там какие-то автохамы и прочие. У нас только идет насаждение ненависти друг другу.
В общем, да. Война всех против всех. Война всех против всех. Как один немецкий путешественник в конце 15 века сказал, нет для русского государя большего врага, чем собственный народ, но и для народа нет большего врага, чем собственный государь. Так что вот такая вот война всех против всех. Ну, конечно, это передергивание тоже было. Ну, а это тоже передергивание.
Все, да. Любое осуждение, оно всегда спорно. Мы так сегодня философски. Вот наши слушатели, значит, говорят, вот там война всех против тоже, значит, да. То есть Клаузевиц, значит, упомянул. Мы имеем такую очень интересную ситуацию, опять продолжая вот об этой прослойке нашего народа, они всегда... И наш слушатель в этом же направлении сейчас высказался, они всегда исходят из некоего очень идеалистического представления о жизни. Вот у них действительно в голове такая вселенная, которая предполагает, что жизнь, она где-то как-то очень легко может быть устроена совсем другим образом. Для этого надо всего-навсего там, ну, поуничтожать, возможно, кстати, можно и из пулемета, значит, тех, кто нам мешает жить. Ну, да, у каждого свой список, в том числе и сословный, и национальный, и так далее. Угу. Вот я тоже являюсь активным читателем социальных сетей, где сегодня миллионы, так сказать, людей изгаляются, и там один значит, искренний вот представитель этого сословия, он говорит, вообще есть два способа исправить Россию. Первый – это революция. Это он говорит, в 2017 году, нормальный такой нормальный способ, мы уже ее исправляли.
100 лет этими, назад почти, да.
Мы в 2017-м была революция, в 1917-м была революция, в 2000 еще не было, а была в 1991 году революция. Да. Вот мы две революции, одни пережили одну революцию, другие другую, значит, и сейчас мечтают еще нам бы третью, вот так зажили, вот как на Украине. Но дальше он говорит, но есть другой способ, просто дождаться оккупации, и тогда мы будем стоять... Он не шутит, этот человек.
Нет, он не шутит, нет.
Он говорит, и тогда мы просто будем стоять на балконе и кидать с балкона цветы оккупантам, и все. И вот
это хорошо,
такая трогательная такая история.
То есть он растит цветы просто для оккупанта.
И все волшебным образом изменится, и заиграют скрипки, арфы, люди перестанут плеваться, сорить, обманывать, грабить друг дружку, убивать, потому что пришли некие оккупанты, которые все наладили. Вот что с ними делать, я не знаю, с этой публикой. Они действительно искренне так думают. И только вот всякие козлы, типа... работающие там на радио, КПФ, газете «Комсомольская правда», почему-то рушат у них это великолепное представление.
Друзья мои, вернемся после перерыва. Тем еще много, не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Будет. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Продолжаем прямой эфир. Радиостанция «Комсомольская правда». Проект «Что будет?» Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Евгений Арсюхин, редактор радиостанции «Комсомольская правда». Мы вот не интеллигенция, мы генерируем, тем не менее, смыслы, чем и хуже интеллигенции, собственно говоря. Поэтому мы вот как бы ждем ваших звонков. Вы звоните 8-800-200-97-02. Но если мы заболтаемся, вы на нас, пожалуйста, не обижайтесь. Мы полчаса, как вот выразился наш радиослушатель, мусолили тему педофильской выставки, якобы педофильской, вот мусолили. Чем дольше вы мусолите эту тему, пишет нам на WhatsApp, тем быстрее движется окно Овертона. Ну, видимо, ну вот окно Овертона движется. Ну, это физика, это квантовая физика, это нормально, окно Овертона движется. Ну, все, отмусолили мы тему педофильской выставки. Владимир Николаевич, давайте про результаты, которые международная комиссия сегодня доложила в Нидерландах о том, что ракета, которая выстрелила в июле 2014 года по Боингу, она вылетела все-таки с территории подконтрольной Донецкой и Луганской республиками, и более того, там утверждается, что она была доставлена из-под Курска, а потом она была в Курск назад транспортирована. И, Владимир Николаевич, вот жутко, наверное, то, что вот можно что-то там опровергать, говорить, вот не все доказательства российской стороны были задействованы. Откроет западный человек сайт, ну, какой-нибудь, западной газеты. Он поверит, он скажет, ну да, я был к этому готов. Я этого знал, это и так знал. Угу. Вот, из-под Курска. А почему не из-под Воронежа? А давайте, все. И мы можем очень долго говорить, но может, у нас есть аргументы, может, у нас нет аргументов, я не знаю. Дело темное. Но поверит им.
Ну, поверит им, но это закон, это, так сказать, информационной войны. Меня... Другое тут так впечатляет, я бы сказал, и заставляет тоже так более скептически на все это расследование смотреть. Смотрите, Событие имело место больше, чем 2 года назад, да? По-моему, июль, да? 2014 года.
Да.
В наше время, когда техническими средствами контролируется каждый километр, тем более в зоне военного конфликта, безусловно, существует подробнейший, значит, мониторинг этой территории американцами. Технические возможности американские мы знаем. Мы знаем технические возможности российские. Значит, отслеживать... Я говорю, это не Антарктиду разглядывать, ну да, ну или, да, значит, глухой угол Якутии. Что там, куда медведь побежал? Это стратегическое военное опасное направление. Я в свое время бывал на этих, в этих местах, значит, я имею в виду не там, где самолет сбили, а где наблюдения ведут. И действительно, это все, так сказать, существует. Действительно, у нас в Подмосковье существует очень глубоко под землей, значит, надо туда спускаться, и очень глубоко под землей, спрятанные от любого, значит, ядерного удара, вот эти пульты, эти сидят люди, которые постоянно наблюдают за всеми, значит, передвижениями в тех местах, которые могут представлять какой-то интерес. Что происходит? 2 года мы говорим, значит, американцам, у которых точно такое же слежение. Мы говорим им следующее. Пункт первый. Это не мы. Допустим, мы врем, да?
Ну, хорошо.
Это,
да.
Хорошо,
да,
врем.
Окей.
Дорогие господа американцы, покажите, пожалуйста, техническими средствами, значит, что происходило. Это же вспышка из определенного места, она идет. 2 года. Американцы почему-то это не выкладывают. Дальше, при том противостоянии, которое есть, при той ругани, которая есть с Америкой, при той неприязни личной, которую у нас, значит, и Обама к Путину, и Путин, наверное, к Обаме испытывает, да, чего им не обменяться этими информационными ударами? Нет, молчать 2 года. Ну, там есть версия, они хранят военную тайну, без зря, типа, не, по мелочам не разбрасываются. Но что мы видим в этом расследование, которое вчера оглашено, мы видим, что, значит, что передвижение вот этого, значит, Бука в том числе подтверждается многочисленными фотографиями в соцсетях и так далее.
Ну да.
Ну, для меня все-таки это маловато. Все-таки хотелось бы позабористее, чтобы было с помощью технических официальных средств государств, да? Ну, вернее, одного государства, это США, которое это все ведет. Второй пункт. 2 года они почему-то разбирались с этими очевидными вещами. Что там 2 года происходило за борьба? Третий пункт, который меня впечатляет на сегодня. Опять формулировки, очень осторожные, деликатные формулировки, в том числе они пишут, что они никому не предъявляют никаких обвинений. Слушайте, если вы разобрались, предъявите обвинение России, официальное. Россия, неважно по каким причинам, значит, но, значит, заехал на территорию другой страны, сбил самолет. Они опять говорят, нам надо разобраться, вот там нам надо еще 3 человека найти. И так 3 года. Вот это меня все смущает, потому что на самом деле, когда украинцы сбили самолет, значит, в 2001 году во время учения, да, да, украинцы, да, сбили самолет. Ну, как-то все сразу быстро разобрались. А с 2001 года, хотя украинцы, что интересно, до сих пор не признают этого. Это очень интересный момент. А с 2001 года они, значит, никакого признания до сих пор не совершили. А с 2001 года, я имею в виду украинцы, они так и не признают, что они этот самолет сбили, что самое интересное. Наш компания «Сибирь», которая летела из Израиля и попал под шальную ракету с украинской стороны. А за эти 15 лет, с 2001 года, техника ушагала очень далеко. Средства слежения, средства, значит, идентификации, что это была за вспышка? Это трассирующие пули летели, или это гранату пьяная, значит, боец какой-то, значит, в воздух бросил, или это все-таки была ракета и какая? Вот. Поэтому, конечно, можно наших обвинять, что мы заинтересованная сторона, выгораживать своих, абсолютно нормальные. Россия должна своих выгораживать, но выложите все-таки чуть больше, чем свидетельство очевидцев, у них там построено на многочисленных свидетельствах очевидцев и фотографиях и видео, взятых из соцсетей.
Ну, вот соцсети вот меня... Маловато, ну, меня как-то. Тоже соцсети несколько
напрягли. А где мощь государства?
Вот пишут нам радиослушатели, а ведь и у вас установка сверху.
Да, у нас
да.
установка, да.
Ой, скажите спасибо, что не снизу. Если бы снизу, нас бы тут всех бы запикали.
Да.
У нас вроде был звонок...
Какая у вас там установка-то? Пусть хоть расскажет мне это.
Ну, сейчас нам расскажут. Петр, здравствуйте. Вы чувствуете нашу установку сверху?
Ну, я с интересом слушаю. Мне очень нравится ваша передача. Насчет установок, я человек маленький. У меня вопрос в сторону, если позволите.
Позволим.
Господин Сунгоркин, почему вы 18 сентября отдали предпочтение Борису Борисовичу Надеждину? Что в его взглядах политических на будущее, передача называется «Что будет?», вас привлекло? И вы за него проголосовали. Я сегодня услышал от вас радио.
Да, я сегодня как Дед Мороз на елках, сегодня я был на другой радиостанции, да, и там меня спросили, а за кого вы голосовали? Я говорю, так вроде тайно. Ну, нет, ну, да ради бога. Ну, во-первых, когда я получил бюллетень 18 сентября, я посмотрел, ну, мне показалось, что неким выразителем, значит, я с Надеждиным, честно говоря, забавно, но я познакомился с ним в этот же день вечером на телевидении, а до этого я с ним не знаком был. Ну, просто он шел от той части политического спектра, которая всерьез озабочена проведением рыночных реформ в России. Я все-таки считаю, что рыночные реформы в России проходят очень плохо. И есть огромное количество опасностей для России вывалиться из рынка. Благодаря, так сказать, неустанному, значит, убеждению друг друга, что от рынка все зло, да? Вот. Тут не было ничего личного. Я знаю все претензии к Надеждину. Он там партии меняет. Он там был в какой-то одной, потом в другой. Но, в принципе, из того набора, из того меню, которое я получил на этом листке, это вот именно меню в ресторане. Я почитал. Вообще-то, все как бы не мое. Но что делать из всего, что есть? Надо бы проголосовать за Надеждина.
Владимир Николаевич,
вот и весь ответ.
То есть вы...
Там была куча каких-то свирепых таких коммунистов, значит, борцов за все хорошее, демагогов, но все остальное мне показалось, что оно еще менее убедительно.
То есть вы все-таки рыночник, вот вы рыночник.
Мы с тобой делаем рыночные СМИ.
Ну, мы делаем рыночные СМИ.
У нас бытие такое, может, если нас с тобой, тебя назначат главой департамента в государственном СМИ, меня назначат там директором в госсми, может, мы бытие определяет сознание, может, мы с тобой такими на бюджете, на государственном, такими ярыми государственниками стоим. Но пока мы с тобой...
У меня тогда сразу будет секретарша, и она будет
машину
чай носить.
Машину у тебя получше будет, да. Зарплата будет два раза. Сейчас государственникам очень выгодно быть, пока еще очень выгодно. Сейчас, кстати, рыночникам невыгодно.
То есть мы в оппозиции, мы с вами в оппозиции.
Да в какой моей оппозиции?
Ну, как мы рыночники. Государство, оно вот не совсем у нас рыночное.
Государство у нас, я бы сказал так, госкапитализм. Вот, но рынок, я бы тоже не так вот не утрировал ситуацию. Рынок у нас, наверное, давай прикинем с тобой, процентов на 30-то есть рынок в стране?
Ну, может 25, да.
Ну, ладно, твое 25, я за 30, да, как оптимист.
Владимир Николаевич, то есть что получается? Получается, что на самом деле план Горбачева образца 85-го года воплощен. Мы имеем Советский Союз в лице государственного сектора экономики и некое такое малое и среднее предпринимательство по квази-китайскому образцу. Он же образец там Горбачева с его кооперативами. То есть, ну, вот, то есть
может,
мы сделали, да?
Может быть. Единственное, у нас остался маленький пустяк, чтобы быть похожим на план китайский. У нас нету промышленного роста в стране. У нас, как ты знаешь, в лучшем случае мы можем себе насчитать, что он у нас нулевой. В худшем случае там 1% падения у нас, да? Вот остался пустяк до Китая, когда Китай 6-7% в год развивался. Если бы нам обеспечить развитие 6-7%, то я, как, значит, рыночник, согласен быть на обочине рынка, пусть он, тогда страна будет в здоровом состоянии. А пока очень опасная ситуация.
Я тоже сделаю признание, я впервые в жизни, ну как, я вот голосую, ну сколько я голосую?
С 90... Камин-аут называется.
Камин-аут, да.
Умные люди называют.
Я изменил коммунистам, я проголосовал за...
А ты был коммунистом до сих пор?
Нет, я не был коммунистом, я был членом, кандидатом в члены КПРФ.
Нет, ты голосовал за коммуниста?
Я голосовал за коммуниста, я всю жизнь, да.
Ничего себе пригрели,
да. Но я впервые...
Настоящий камин-аут.
Я впервые, да, проголосовал за ЛДПР, потому что думаю, ну, все-таки они какие-то такие, ух, такие бойкие. Но, вы знаете, я очень хотел, я вот просто, ну... ждал, когда партия Роста что-нибудь сделает такое, что я сказал «ах», потому что, ну, конечно, мы хотим...
А как они сделают? Они же 4 месяца назад, по-моему, возникли.
Ну, возникли бы раньше.
На обломках, значит, предыдущих попыток.
Я почему-то там не увидел вот этой рыночности. Я не увидел. Я увидел опять...
А где тогда рыночность, если у него нет?
Я увидел план. Я увидел некий план.
Это мы с тобой уже перешли органично к теме Государственной Думы. Это Государственная Дума.
Ну да.
Так, значит...
Перезагрузка.
Опять,
говорили перезагрузка.
А кто рыночники тогда, если не они, в 14 партии, за которые нам предлагали голосовать?
Не, я думаю, ЛДПР хорошие рыночники. Товар, хорошие, деньги, да? Товары, вот это же кишмиш там, все обменялись там, все. Они знают. Ребята знают.
Не, я тебе объясню. Они все знают, но ЛДПР голосует, у них весь рынок в Государственной Думе самой. Они голосуют за тот законопроект, который занесут.
Ну, хоть что-то, ну, хоть что-то.
Уже немало. Если бы в Думу прошла хоть одна партия типа «Яблоко», типа партии «Роста», вот, ну, какая-то более внятно позиционирующаяся как рыночная. Все-таки ЛДПР нет, это не рыночная партия.
Да, я стебусь, конечно,
это, но какая-то рыночная. Да, только придуряться, если это... Вот, у них весь рынок – это торговля законами, да. Вот, если бы прошла... хотя бы с минимальным, там, с двумя депутатами вот такая партия, мы бы имели несколько иную конфигурацию в Думе, там хотя бы кто-то что-то говорил на тему защиты предпринимательства. Вернее, так, он как немножко по-другому бы говорил.
Друзья мои, вернемся к этой теме после небольшого перерыва. Проект «Что будет?» Владимир Сунгоркин, Евгений Арсюхин, не переключайтесь.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
«Что будет?» Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
И снова всем привет. Это специальный проект «Что будет?» Владимир Сунгоркин, Евгений Арсюхин в студии прямого эфира из Москвы на всю нашу великую страну. Закончили мы только что говорить о выборах. И я хочу, Владимир Николаевич, вас спросить. Вот ожидали, что вот Дума, перезагрузка, принципиально новые лица, новые люди, какие-то партии. У нас на радио «Комсомольская правда» шла программа «Госдума, перезагрузка». Приходили политологи, говорили, ну да, вот есть тренд. Вот тут вот мы вот все вычислили, все, будет перезагрузка. Опять «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и неуловимые, химически неуловимые остатки каких-то других микроэлементов. И вот на этой волне народного одобрения мы что имеем? Мы имеем предложение не платить пенсии работающим пенсионерам с доходом больше 500 тысяч рублей в год. Это всего-навсего там 40 с чем-то тысяч в месяц. И мы имеем налог на тунеядство. Вот, такие предложения мы имеем. Вот налог на тунеядство, пусть платят. То есть что, народ согласился, народ сказал, окей, мы голосуем за это все. И вот, пожалуйста, новые предложения. Владимир Николаевич, ваш комментарий.
Ну, как человек, голосующий за ЛДПР, ты все правильно рассказал.
Да.
То есть движуху обеспечил, недовольство обеспечил, элемент депрессии обеспечил. Теперь давай мусолить эту историю.
Давайте мусолить.
С другой стороны.
Обожаем мусолить.
А теперь я сейчас не буду как за неимением здесь, значит, охранителя другого. Я тебе буду, значит, свои аргументы. Я вообще-то с тобой согласен, так? Но с другой стороны, чтобы нам так... Попытаться быть более объективным. Что другие страны, на которые мы вечно ориентируемся, показывают? Начиная, вот, условно говоря, Израиля, завершая США, Германии, Франции, все страны с более-менее устоявшейся демократией показывают, что у них те же самые 2-3 партии. Ну, 4 – это уже вообще гуляют не по-детски, да? Что в Великобритании? 2-3 партии, которые оспаривают... друг у друга первенство, и горе не знаете, и нигде нет такого, чтобы в Думе сидело 18 партий там или 14. Факт? Факт. Значит, дальше.
При этом мы говорим, у них все устоялось. Говорим мы с одобрением.
В чем опасность и в чем отличие от этих всех французских, американских, британских и немецких схем, где 3 партии, и все хорошо. В том, что у нас получилось так, что в Думе сейчас сконцентрированы выразители интересов и чаяний, как бы деликатнее сказать, ну, то, что так походя называть их бюджетниками, а это служащие, то есть люди, зависящие от бюджета, живущие в расходной части, это служащие многочисленные, это пенсионеры, это люди, получающие врачи, медработники и так далее и тому подобное, люди, которые получают деньги из бюджета всех уровней. А вот та часть, которая создает богатство,
да,
она, ну, пожалуй, можно сказать, если там есть коммунисты, наверное, они должны представлять интерес рабочего класса. Ну, то есть у нас Дума получилась, не сейчас, а давно уже получилась, скажем так, в поисках каких-то аналогий, социал-демократическая. Но это может быть неплохо, если бы при всем при том у нас была бы крупная составляющая в обществе. Дума, кстати, отражает структуру общества сейчас. Единственное, что те, кто что-то производит, они, на мой взгляд, почти никак оказались не представлены.
Ну, то есть мы делим, мы все время делим.
Мы все время делим, и, да, вся борьба на предвыборном поле шла за то, что выходил один кандидат и говорил, выходит там 3 кандидата. Один говорит, я поделю еще лучше, чем предыдущий. Да, да. Я защищу ваши интересы.
У Захарченко
интересы.
Отнимем. Из машины, да, у него вынем. Вам,
да,
дадим.
Еще больше. Бюджетник говорит, а что, неплохо этих козлов приезжать.
Да,
они,
да,
там самолеты. И мне нравится социал-демократическая такая вот тональность, вот социализм с человеческим лицом.
Но, Владимир Николаевич,
но
Захарченко
пустяк,
кончится.
Защищены.
Захарченко, да, кончится.
Ну, Захарченко,
в общем,
у них отнять, это, кстати, надо все и поделить.
Но они кончатся,
да,
они конечны.
Но самое главное нам думать о промышленном росте. «Единая Россия» постоянно говорит прекрасные слова о том, что, ну, мы знаем все, что они говорят.
Да.
Вот,
не придерешься.
Не придерешься. Остался маленький пустяк и маленькая опасность. Так как мы слышим эти слова уже лет много, очень благообразные обещания, слова, то сегодня доверие ко всем этим тезисам очень снизилось. И один из механизмов тех самых устоявшихся демократий состоит в том, что, да, там две партии, но эти две партии абсолютно не похожи друг на друга. Они идут с разными экономическими программами. А у нас, у всех партий, которые прошли в Думу, пункт первый, у них никаких экономических программ нету вообще. Второй пункт. У них у всех есть набор тезисов, которые можно свести ровно к одному. Все тезисы всех победивших, всех четырех партий. Мы поделим еще лучше. Мы обещаем, что вы будете еще лучше жить. За счет чего, никто не знает. За счет какой экономической программы, этого нету. Вот в этом есть опасность.
Ну, а какая может быть экономическая программа, если, ну, вот как-то не рождается новая экономическая школа? Вот приходил Герман Греф в свое время на пост министра экономики, он читал книги, потом рассказывал на совещаниях в правительстве, говорит, вот я книгу прочитал, на пятой странице так хорошо сказано, все говорили, да-да-да, и сейчас же даже этого нет. Даже этого нет, ну, то есть попытки нет.
Да, произошло то, что произошло. Скорее всего, Греф, это такой действительно подходящий в данном случае для нас с тобой экспонат на этой выставке, скорее всего, или механизм, скорее всего, Греф просто утомился. Он видит, ну как-то уже такой день сурка. Он в 2001 году это говорил, в 2003, 2005, 2007, а на дворе 16-й, ну, сплошное повторение. И вот, опять же, у устоявшейся демократии есть простой трюк для развития общества. Это действительно трюк, когда значит, посредством выборов приходят новые актеры. И они говорят, не-не, мы уже новые, мы не знаем, что там говорил Греф.
Новые хоругвеносы.
Да, да, ну, неважно, и хоругвеносы, да. Но мы уже, неважно, кто мы, уже новые. И все говорят, о, слушай, наверное, они что-то новое и принесут. Ну, что правда и происходит. У нас сейчас в Думе, ну, не все так трагично, как, значит, можно трактовать. У нас действительно благодаря одномандатникам и благодаря праймерис у правящей партии, у нас так человек, там, 450 депутатов в Думе, так я тебе скажу, у нас человек там 50 пришло подающих надежды. Под какой вывеской они пришли? ЛДПР?
Просочились, да.
ЛДПР или Единая Россия, это просто, так сказать, таран, паровоз, с помощью которого они пробились в Думу. Но туда пришли многие, вот я думаю, так человек 50 из реальной жизни, из реальной земли, и я с ними связываю определенные надежды. Там действительно обновление произошло. Примерно 50 человек, от которых можно ждать каких-то выступлений, заявлений, движухи и, возможно, значит, изменений настроения в Думе.
У нас был звонок от радиослушателя. Не пропало ли еще у вас желание с нами поговорить?
Алло.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, хочу выразить искреннюю признательность за то, что есть «Комсомольская правда». Вот действительно слушаю вас каждый день практически с удовольствием, ваш постоянный слушатель. И у меня такой вот маленький вопросик. Вот меня настолько, не то что взволновало, но, честно говоря, взволновала вот эта вот рокировка Иванова, Сергей, да, Иванов?
Ага.
Вот, вы знаете, честно говоря, по большому счету, я думаю, это второй человек у нас во власти, И вот это вот... отойти от дел. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
Да,
вот, честно говоря, все ли спокойно у нас в кремлевском пуле, скажем так?
Спасибо. Да, у нас в датском королевстве. У нас много интересного. У нас Сергей Кириенко вот идет на очень важный пост.
Еще нету до 7-го числа.
Все говорят. Пишут, что его сын сегодня стал в Ростелекоме. Там очень важная фигура.
Давай человеку-то ответим, а то у нас сейчас закончится эфир, а мы с тобой вдруг свалились в сына Кириенко. Я думаю, что ничего там смертельного не произошло. Так, выдам небольшую тайну, что новый глава администрации Антон Вайна пользуется высочайшим, скажем так, репутацией и авторитетом среди своих коллег. Вот, и такой же достойный человек, как и Сергей Борисович. То есть какого-то прихода каких-то людей, которые приведут к какому-то другому, значит, совершенно, значит, политическому ландшафту России, в данном случае мы не наблюдаем, вот, типа, к ухудшению. Потому что Антон Вайна – это такой тихий, незаметный человек. Но все, кто его знает, ни один из тех, кто его знает, никогда не мог сказать про него ничего плохого. И если придет Сергей Владимирович Кириенко, это тоже один из самых достойных человек нашей элиты. Так что пока здесь тревоги какой-то испытывать не приходится.
Ну что, Родина в крепких руках. Вот когда скончался Леонид Брежнев, я подошел к отцу, я практически в слезах подошел, говорю, война теперь будет? Он говорит, нет, партия не допустит, ответил мне отец, вот, и стало легче.
Правильно у тебя отец,
Владимир Сунгоркин, Евгений Арсюхин.
И про паровоз, наверное, пел еще.
Доброй вам ночи. Доброй ночи.
Спасибо.
Что будет?
Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.